супермаркетах і так званої цивілізованої гандлю, і тим, що роблять предпримальники, тому що предпримальники так само можуть в один момент стати значно більш могутною політичною силою, ніж економічною, яка сьогодні є в Україні.
Празький акцент на хвалях свободи. Удельники, эксперт Польского центра международных взносинов Войцех Бородзич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлякович и керовник центра Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст. Тут Алина Радкевич. До конца этой годины мы пропонуем еще вашей увазе передачу «Звонки на свободу», экономичный огляд, как люди зарабатывают на сбирании грибов и ягод, а так само передачу «Вольная студия».
На минулым тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и вывучением коммунистичных злочинств у Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, ну, повинен быть осужден в Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят траплять в вязницы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Таким чином, як ви вже чули, у Менску була створена координаційна рада організацій по виявленні і вивученні злочинств, здійснених комуністичною владою у Білорусі. Ініціаторами створення ради виступили 5 білоруських суполок, які займаються збором інформації про сталінські репресії. Автор передачі «Вольна студія» Михайло Скобла зустрівся з сябром новоствореної ради, намісником старшині Архкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Віталем Рымашевським.
Віталій, які організації увайшлі у вашу раду і чим конкретно вони будуть займатися?
У гэтую раду увайшлі шэраг грамадських аб'яднанняў. Це ініціатива «Покаяння» Беларускай християнської демократії, представники секції «Меморіал», керівництва міжнародного аб'єднання «Меморіал» у Білорусі, «Молодий фронт», грамадське аб'єднання «Білоруська національна пам'ять», що зараз регіструється у Польщі. Так само представниця жаночої ліги Ніна Стужинська, спадар Яков Басін, спадар Яковенко. Ну ось поки що це повний склад ради, і вона відкрита для інших ініціатив організацій. Ми сподіваємося, що увойдзе представник так само з Білоруського народного фронту і, магчыма, з інших організацій. Перше ж мероприємство, яке у нас заплановане 22 жнівня, воно предугледжує якраз запрошення представників і політичних партій, і громадських, і церковних організацій на конференцію, призначену до дня підписання пакта Молотова-Рібентропа. І там усім буде дадзена магчымасць долучитися до дзейнасці цієї ініціативи. Чим гэта ініціатива займається? Ну, гэта і сустріч с ахвярами коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоді, так само и выдание дисков с сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тих вязнів, которые еще сегодня застались, и то, что мы ладим, фактично это поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем благодаря ахвярованиям, которые уносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на независимые выдания, «Народную волю», «Нашу Ниву», вот этих людей, которые, на жаль, стали зараз без уваги, в тим ліку демократичної громадськості.
Віталій, ось ви кажете, збирати факти, документи, які підтверджують злочинство комуністичної влади, але навряд чи ви отримаєте допуск у архіви Комітету державної безпеки. Як же можна підтверджати факти без архіву? Чи у вас є некі свої власні канали інформації?
По-перше, я думаю, що допуск до архіву КДБ ми отримаємо рано чи поздно. Я думаю, що не у забаві влада зміниться, і ці архіви будуть очищені. Якщо конечно, у нас будет створено музей злочинства коммунизма, як это у Вильни есть музей КДБ. А покуль что вот идея виртуального архива, и мы записываем передусім свечение тех людей, которые еще памятают эти злочинства. Вот фильм, который вышел в рамках проекта «Покаяние документальное», это «Лес смерти», про гомельские куропаты, то есть про лес, у яким было расстреляно, махчима, несколько сотен тысяч жихаров Беларуси под Гомелем. Там вельми шмат документальных свечений у людей, видеозаписов. И это наибольш каштовно, потому что те люди, с которыми мы встретились за опошние там 3 года, некоторые из них уже отошли в инший свет. И, махчима, это были опошние записи с их уделом. На что тычется вот «Леса смерти», то там были проведены расхопки и знайдены документальные подтверждения, что там есть гильзы от наганов советских. Белорусская влада, как я думаю, скрывает этот факт. И они спробуют сховать это за злочинствами фашистов. Але свечения есть, и это наш шанец их сбирать. А кроме того, вельми важно не только свечения, их документация и архивация неким чином, а важна живая память. И вот те встречи с молодью, которые мы наладили помеж сталым поколением, людьми, которые прошли концлагеря советские, такими Эрнест Константинович Сабила и Надея Демидович и многие иншие, и молодыми людьми, мы сбирали полные залы и на управе БНФ, и по региональным городам Беларуси. Я лечу, что это наибольш каштовно.
Но это, саправды, вельми важно поспеть записать свечение тех людей, которые пережили это. У меня вот такое пытание. Поводли какой шкалы классификации вы будете вызначать? Это злочинство коммунистичной системы, чи это звычайно криминал? Вот приклад. В 1943 году партизаны спалили вёску Дражна у Стародорожском районе и забили 25 мирных жихаров. Наурад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штаба ў Москве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтае пытанне вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны. Як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну, як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такі як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага Нюрнбергскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачым.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае 3е месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло. Гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная: «Праўда сілу пераможа». Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць тое, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новостворанной рады организации, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Российской империи, передусім, ну, российской державы, эта тема становится актуальной, бо люди, европейцы, бачат небеспеку. А кроме того, они бачат небеспеку таких тоталитарных идеологий, которые з'являються на их территориях зараз. Как, например, на территории Усходней Немеччини, ведомо, что там больше фашистских зараз организаций, так само постсоветских, таких радикальных, коммунистичных. То, что эта тема для Европы актуальна, подтверждает так само той факт, что на парламентской ассамблее Рады Европы принята была резолюция, якая ускладає ровную отказность за початок Другой сусветной войны на нацистскую Германию и Советский Союз. Вядома, негативная реакция России на эту постанову, але тем не меньше. Тем не меньше, этот документ, эта постанова дает махчимость протягнуть актуализацию этой проблемы, заняться ее решением. У приватности принято решение про то, что будет отзначаться день 23 жнивня, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, и этот день пропоновано сделать днем памяти ахвяру сталинизма и нацизма. Я думаю, что это вельми удалая пропанова, и мы ее витаем со своего боку только, потому что мы уже 2 года и на отболе казали про то, что сапраўды гэты режимы 2 равнозначные. Тем больше кому, як не белорусам, гэта разуметь и ведать, потому что неведомо, нават, кто больше знищил белорусов. Коммунистичный сталинский режим, те фашистский немецкий. Я думаю, поравновать тут не варто. Важно, что это лишь бы идут на миллионы. Это великая трагедия, мы мусим про это свечить Европе.
Давайте все-таки вернемся за Европы. У Беларусь, вот я беру в руки 2 энциклопедии. Энциклопедию истории Беларуси и национальную энциклопедию 18 томах. И читаю артикул Курапаты. В энциклопедии истории год выдания 1997 написано: Курапаты – место массовых расстрелов. В процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жихаров республики. И лишьба приведенная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдания 99-й. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у Курапатах лежат ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И, в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, коли мы зараз подадим скаргу в прокуратуру и почнем эту справу в суде, але я думаю, что это питание абсолютно варто этой уваги, как и многие иншие, как усталевание помников Сталину, узгаданных вами, и сам мемориал линия Сталина. Это факт сапраўды жахливый, и это варто уваги. Я думаю, что, коли хопить силу этой инициативы, я спадзяюсь новой створенной, что будут такие силы, будут такое ожидание, то это будет фактом так само подачи документа в суд. Я думаю, что мы найперш ставим на мету распаўсюд информации сярод як мага большего колькасці жыхароў города Менска и жыхароў Республики Беларусь про злачынства сталинизма, про то, что отбывается сёння. Вот для нас гэта найперш важна, и гэта, например, судовое разбирательство, его выники так само, напэўна, будут подтверждением тому, что отбывается в Беларуси в гэтым кірунку. Невядома, яким чином улада на гэта зреагуе, але дзякую за ідею, я думаю, что мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі про свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выборах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў і наколькі асуджэння злачынстваў камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас уже настаў?
Я думаю, што ў маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якімі зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца политичных дивидендов, я лечу, что есть речи, которые треба робить, независимо от того, приносят они тебе дивиденды, те не приносят. Плюс это будет для твоего имиджа, для твоей политической карьеры, альбо минус. И это одна из тех речей, которая должна быть сделана в Беларуси. Тому мы ее и занимаемся. Не тому, что она приносит дивиденды на сегодняшний день, але мы будем этим заниматься и надалі. И будем перемагать в этой теме, как и в шерегу інших.
Дякую вам за гутарку.
Вольная Центральная студия на хвалях свободы. Гость Міхася Скобли, сябра новоствореної ради організації, які займаються вивученням злочинства комунізму, Віталь Римашевський. Наперед еще передача «Звонки на свободу», а зараз экономичный огляд. Грибы и ягоды для многих жихаров белорусских вёсок стали одной из основных крыниц доходу. Сегодня килограмм свежих лисичек каштуе от 4 до 5 тысяч рублей. Это менее, чем летось. Министерство природы прогнозует, что урожай грибов чекается великий – от 35 до 38 тысяч тонн. Про то, как люди зарабатывают на збиральництве, с какими проблемами при этом сутыкаются, поведомляют из регионов корреспонденты «Свободы». Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Экспертом «Свободы» в питаниях радиологической безопасности грибов и ягод сегодня был Адам Романчук. У Лунинецком районе на Берастейшине он означает информационный центр радиологической культуры и закликает земляков берегчи свое здоровье.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. И люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации.
Пытаюсь у радиолога, ці велика сёлета небезпека для збиральников ягод и грибов.
У нас такие хорошие грибные места, что душа болит. Они ж так полезны людям, но накопление радиации у людей. Думаю, что в этом году будет много.
Могилевщина. У наступном сюжете наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов рассказывает, что у Белыницких лесах грибы и ягоды собирают семьями. За месяц такой працы вязковцы зарабатывают до 2 миллионов рублей. Для сравнения, месячный заработок доярки у регионе не превышает 400 тысяч.
Для жихару Белыничины, где нема великой промысловости и одинки прибутковых колгасов, грибный и ягодный бизнес вельми важный. Заробленного от продажу лесных дорог капитала вязковцам хопить, как выправить малых детей в школу, подтримать дорослых у городе, да и придбать нечто для своей господарки.
За сезон заработать можно 2-3 миллиона. Я это кажу за собиста в опытах. Так само днями сядь в этих грибах, жонка сидела в ягодах, а тогда на шашух те сами те дети шли и продавали, потому что вставать скупщиком это таннее, а на шаши уже крыху больше.
Каже жихар вёски Машаница Борис. Тяжей продавать собранное жихарам отдаленных вёсок. До оживленных автомобильных магистралей далеко, тому яго доводится сдавать скупщикам альбо у пункты Белыницкого райпо.
В день некоторые по 40, по 50 тысяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме они того не заробят. Это с одной стороны, а с другой стороны, таких у нас таких фермы нема. В основном перекупщикам отдают. В райпо меньше. Людям выгоднее, если на 100 рублей на 200 больше, им уже выгоднее.
Каже жихарка Белыницкой вёски Эсьмоны Наталья. У Белыницким райпо поведомили, что сёлетний план на рыхтовки грибов и ягод яны выконуют, хотя и с тяжкостью. Сёлетние закупные цены у поравнанні с летышними меньшие на 1500 рублей, говорит супрацовница райпо.
Уже цена закупочная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600. Но поднимать, конечно, больше не будем. Рекомендуемые цены вообще 3500. Это все диктует внешний рынок, эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит на кормах. Она не востребована.
Кошты у скупщику вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вязковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоик. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов.
Градзенщина. Для людей на Градзенщине нарыхтовка грибов и ягод застается добрым заробком. У гэтым пераконвае журналист Михал Корневич.
Приемный пункт грибов на чыгуначным вокзале у городни уже у обеда маль заполнены. Наместник директора городенской фирмы АБЦ Максим Русанов каже мне, что сёлета год на грибы, як николи. Кошт приему 4500 рублей за 1 килограмм. Пытаюся, ці пашмат килограммов сдают люди.
В среднем люди приносят примерно по 3, по 4 килограмма, кто-то по килограмму. Бабушки некоторые килограммчик принесут, говорит, тут внучкам на конфетки хватит. А на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов в Ольге Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Школьники, и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинском районе, який у лідерах по нарихтовці садових ягодов і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодов буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижчі на 200-300 рублів, ніж літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед со Щучина. Менский городский центр гигиены и эпидемиологии попереджує, что грибы добре назапашують цезий-137. Споживание их створяє ризику внутреннего опроменивания организму. Ну а зараз дзвонки на свободу. У сьогоднішнім аглядзі слухачі говорять про заліву у Менску 24 липеня, про гандлёвые войны з Росією, про уладу, про проблему захавання беларускай мови. Агляд дзвонков за тыдзень падрыхтаваў Ягор Майорчык.
24 липеня у Менску прыйшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплено 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспорт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Это Инесса Михайловна Стурова. Сегодня до туровского оппозиционера Михаила Козела завитал курсант-милициант и потребовал, как то есть дал ему отбитки пальцев. Спославшись на постанову. В этой постанове было поведомлено, что отбитки пальцев повинны брать у военнослужащих, супрацовников внутренних справ органов да інших категорий. Но Михаил сказал, что он не относится до ни одной до этих категорий и отмовился давать отбитки пальцев. Тогда курсант обіцяў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым.
Те пенсіянеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете агляд телефонования за тыдень. Слухачи выказываются на темы, які их турбують.
В одном из выступлений наш проводыр со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы не говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только иностранцы. Гамоните они, есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленькой Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Альянов, позволю себе еще прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос, что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и вклады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванаццатага червня у Ірані адбыліся прэзідэнцкія выбары. Прыхільнікі аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві не пагадзіліся з афіцыйнымі вынікамі галасавання, паводле якіх перамог Махмуд Ахмадзінеджад. Іранская апазіцыя зладзіла серыю акцыяў пратэсту. Паліцыя жорстка разагнала маніфестацыі. Было забіта некалькі дзесяткаў чалавек.
На ком того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывая события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебуля из Минска.
На этом тыдні мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводит металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит здекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать это вельми большой затраты для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесь него свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища, яким оливал Василий Владимирович. Это будинок и зараз захопляет свою величу умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вось дух у двары чу доты круг творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на Свободу підрихтував Ягор Майорчик.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.